Радиомаяк.ру представляет. Вера, надежда, Алексей, человек наук.
Ну что ж, дорогие друзья, потирая...
Пора брать в руки шашки.
Да, не просто так я шлепнул, так сказать, ладонь о ладонь.
Заметьте,
да.
Это радио, вы должны обязательно сказать.
Я объяснил, что я сделал.
Что шлепнул.
Да, что это не по уверенной спине, а, так сказать... Оп, вот все хорошо.
Не по спине вовсе.
Да, и так. Вовсе не по спине до сих пор. Ну хорошо, дальше не буду я разъяснять. Значит, у нас очень интересные ученые. Не надо пугаться этого. Ученые современные.
Вера, куда же ты убегаешь?
Ученые современные. Мы будем сейчас говорить об истории медицины, потому что медицина, как и спорт, собственно говоря, нас окружает. Но она не всегда же стала медициной такой, которая на ней есть, современной. Человек искал. Понимаешь, точил палку,
ковырялся.
Камень ковырялся, да, иногда убивал своей медициной другого человека. Понимаете, не то выдергивал, отрезал, выковыривал.
Пришивал.
Пришивал, да. Итак, у нас сегодня в гостях заведующий кафедрой истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор, как мы и обещали, Константин Анатольевич Пашков.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин. Доброе утро.
Доброе утро. Видите, профессор веселый, уже хорошо. Он сразу засмеялся. Ему смешно находиться здесь. Среди нас не учи. Ну, иностранца представите вы, Вера Николаевна.
Ой, спасибо, Алексей. Тут как раз в этом-то весь и цимис, как говорил один наш с тобой хороший друг, правильно расставить ударение. Но с именем, мне кажется, я могу справиться.
Как Юрий Гагарин.
Юрис Салакс.
Да, совершенно
Юрис,
верно.
Юрис, доброе утро.
Доброе утро, у вас такая бойкая студия. Доброе всем.
Ой, а что под столом сейчас у Алексея ноги чечетку отбивают? Мало об этом сказать. Значит, директор Института истории медицины Рижского университета
Страдыня.
Да, все на первом слоге.
Заместитель директора по науке Музея истории медицины имени Пауля Страдыня, доктор медицинских наук, профессор.
Да. Да.
Вот, Алексей, да. Чтобы два профессора было у нас в гостях.
Это очень... уже... Да еще и два историка медицины.
Да, это еще даже не кличка.
Лишь бы не подрались.
Чересчур много, да.
Нам главное не подраться за микрофон. Мы жаждем вопросов.
Сейчас мы начнем с вопросов, но в силу того, что мы на радио, я должен обязательно рассказать, как выглядит профессура современная сейчас. Причем она диаметрально противоположна. Различается там на западе у них, в городе Рига, и в городе Москва совершенно другое. Наш сидит в обычной белой футболке.
Я из спортзала.
Да, вот он занимается спортом.
Да.
В отличие от европейца, он в рубашке и с бабочкой.
Вот. Из концерт-зала.
И да, человек концерт-зала. Приличный в очках.
В очках приличный человек, да. Вот два диаметрально противоположных подхода к науке.
И, между прочим...
Утро субботы, это напрямую связано с древностями, потому что еще в эпоху великого Гиппократа Косского был введен термин «здоровый образ жизни». Мы думаем, что это придумано было только вчера, или что это только сейчас вот нам разъяснили, что это нужно делать, но уже тогда... В 5 веке до нашей эры все прогрессивное человечество, оно было в основном сосредоточено в средиземноморской зоне, как мы все понимаем, да, античный мир, древняя Греция, классический период. Они очень хорошо понимали, что спорт вреден, но физическая культура, постоянное движение, умеренность во всем – это вот были те принципы, на которых эта, в общем-то, цивилизация и достигла, наверное, своего высочайшего расцвета. И гимназии, умы, или гимнасиумы, да, гимнастические площадки, залы, стадиумы, стадионы. Это все были неотъемлемые части, как ни странно, медицинских учреждений. Потому что в этом периоде существовала особая ветвь, когда вот мы говорим Гиппократ, Греция, это самое такое, ну, распространенное в истории период, самый восприимчивый для всех, да. Вот, то мы думаем, что... Ну, как бы медицина и медицина. На самом деле это была храмовая медицина особая. Это были целые комплексы асклепионы, в которых, собственно, не только поклонялись различным богам, но и в основу, собственно, лечения входило что? Лечебная гимнастика, голодание или диета, прием ванн, прохладных или теплых, потому что такие санатории с сегодняшнего взгляда, вот их так можно назвать, строились там, где была прекрасная растительность, где были минеральные источники, воды обязательно. И люди в течение 2-3 недель просто оздоравливались, отстраняясь, так сказать, от своих мирских забот, но не бездельничали, не лежали, а ходили, упражнялись, смотрели вечером спектакли в этих стадионах, в которых актеры высмеивали болезни, изгоняли их, а пациенты наблюдали и, в общем-то, вот через такое приятное времяпровождение достигали определенного оздоровления. Здесь надо еще уточнить, что вот в эти асклепионы не пускали тяжело больных и увечных, а также беременных, если было видно, что у женщины уже достаточно большой срок.
Почему?
Потому что нельзя было разрушить вот этот великолепный ореол добра, хорошего настроения, естественно, веру в богов, которые должны были принести неминуемое исцеление после этого лечения. Да? И если, конечно, это были болезни достаточно несложные, связанные, например, именно с какими-то вот, ну, простыми, доступными способами излечения, да, вот, и там, конечно, давали и лекарства внутрь, и мы даже знаем о том, что небольшие хирургические операции делали, и потом приносили в жертву богам определенные поделки, изделия.
Мотивы, вот. Да.
Из человека?
Нет, нет, их делали в зависимости от достатка пациента. Можно было заказать у ремесленника из серебра, из золота, но это редко. В основном из камня, что из подручного материала, то что делали.
Да, так называемые вативы. Вообще надо было посещать всегда с вативами. И так образно рассказываешь, я сразу вспоминаю Дельфи. Это в Греции, 200 километров от Афин на север. Это действительно уникальное место. Во-первых, там хорошо работается. Я бывал на различных съездах. Но что удивительно, профессор, что интересно...
Профессор должен быть счастлив. Правильно.
Да, конечно. Это действительно немаловажно. А, ты упомянул стадион. Он находится на самой... Ну, там гора, можно сказать, на самом верху. Да, мы привыкли, что стадионы где-то внизу.
Там,
это
где хороший воздух.
Да, хорошее проветривание. И, конечно, источники еще. Целебные источники должны быть.
И там
быть.
Всегда у этих асклепионов были... Сейчас они остались до наших дней. И туристы многие, конечно, могут это видеть. Всегда была очень большая, длинная такая тропа, которая вела вот к этому храмовому
тропа
комплексу.
Тропа здоровья.
Тропа здоровья. И в то же время это тропа контроля, потому что жрецы стояли на стенах асклепиона и смотрели, кто как идет. У кого изменена походка, кто, например, там волочит ногу за собой, кто часто останавливается, кто пьет воду. И на входе в этот асклепион они могли отказать посетителю, сказать: извините, но мы вам помочь здесь не можем, потому что именно вот этот ореол выздоровления, добра, вот это вот такая вот, ну, как бы это правильно.
А это людей, которые идут по этой тропе, побуждало не хромать, но, дойти но, до
мне,
этого
мне
места?
Мне сложно сказать, потому ну, наверное, что наверняка, да. Как и сегодня, туда же шли не для того, чтобы развлекаться, а шли за помощью, шли для того, чтобы обрести здоровье, потому что в этот же период истории практически формируется и ветвь, ну, в сегодняшнем понимании уже традиционной медицины. Ну, нельзя ее назвать еще клинической, вот, потому что медицина как раздел знаний, наверное, именно в греческий период впервые и получит вот такой свой самостоятельный путь. Считается, что, ну, так мы считаем, да, что...
Но, во всяком случае, западная медицина, наша с вами, она типичная гиппократская медицина. У нас же не
да,
китайская, не японская,
Греция,
не индийская.
Да. Да? Да-да-да. А вот скажите, хочется сказать, профессор, скажите, профессор.
Хочется сказать, скажите, Алексей.
К кому обращаетесь?
Хочется, то можно.
А в том-то дело, к двум же сразу приходится обращаться. А вот смотрите, ведь как интересно, сейчас дифференцирована медицина, например, традиционная и нетрадиционная, она отдельно существует. Есть еще маги и волшебники тоже отдельно. А у древних это, видите, как существовало на уровне вот этой храмовой, так скажем, вот медицины.
У каждого народа по-своему. И если разбирать вот этот весь период до нашей эры, так назовем его, да, вот, то у каждого народа, естественно, своя история медицины. Если брать Древний Восток, то там мы разделяем четко две ветви. Народная медицина, светская, то не связанная с религией, культовая медицина. Угу. Вот. Если говорить о Греции, там они не борются друг с другом, потому что храмовая медицина существует сама по себе, но профессиональных врачей очень мало. Врач как профессия, у греков он назывался иатр, потому что педи-иатрия, психи-иатрия, греческие слова, греческие корни. Вот, они как бы не мешали вот этим культовым воззрениям. В Египте даже была специализация врачей, и были врачи, которые отдельно лечили зубы, лечили глаза, лечили уши. У Китая не было такого разделения, то есть и рациональное знание, и то, что мы называем сегодня религиозными взглядами какими-то, да, там шаманское, различные верования, да, там это длительный период соседствовало, причем довольно успешно. Ну, если приводить параллели с днем сегодняшним, то, например, в том же Китае есть университеты, которые обучают именно народной медицине, которые врачуют травами, которые врачуют пульс, исследуют пульс. И это совершенно самостоятельное направление, никак не связанное с нашими анатомическими знаниями, хирургией, терапией, то есть вот той...
Но это вот эта традиционная ветвь, которая тогда еще зародилась, да, в древности совсем. Она практически как иероглифы не изменилась, в общем-то, совсем.
Да, и она достаточно популярна в том же Китае, в той же Индии, аюрведическая медицина. Надо сказать, что медицина тоже по-разному развивалась. Посмотрим в Древний Египет.
Вот сейчас мы посмотрим в Древний Египет, да, ровно через полминутки. А профессор Салакс нас отправил в Египет. Угу. И вот, и что
еще
мы увидим?
Еще причем в Древний Египет. И если мы посмотрим, какие у нас основные источники, это Египет, это, конечно, папирусы. И вот если мы смотрим более древние папирусы, они медицинские, они очень рациональные, то есть употребляют какие-то растения. Ну, то, что мы делаем сейчас, мы знаем, это растение помогает от этой болезни. А если мы смотрим более молодые папирусы, уже появляется магия, мистическая медицина. Так что это все менялось. И нельзя сказать однозначно, что вначале было все колдовство, магия, а потом мы стали такие умные и рациональные. Вот вам Египет, совершенно противоположная история.
Ну, есть примеры из Египта. Например, сегодняшняя косметология. Вот мы говорим, откуда она пошла, где ее корни. Конечно, в первую очередь мы считаем Египет, потому что жаркий климат, потому что совершенно особая среда обитания, и средства, которые наносились, они наносились на лицо не для того, чтобы украшать себя каким-то образом первоначально, как мы думаем, а для того, чтобы как-то защитить свои кожные покровы. Определение болезней по запахам, запахи здоровья. Когда сегодня туристы приезжают в Египет, им предлагают невероятный арсенал ароматических масел, и их продают под видом компонентов для известных всем духов. Но исторические корни этого явления заключаются в том, что различали именно египтяне запахи здоровья и запахи нездоровья, и усталому путнику давали подушку с лавандой, натирали виски ароматическими маслами для того, чтобы он мог расслабиться, для того, чтобы он мог отдохнуть как следует. Поэтому там очень много, в том числе и анатомические знания, определенные данные о костях, данные о внутренних органах остались, потому что анатомия вообще в древнем мире очень сложные переживала периоды своего существования, потому что были религиозные запреты.
Да, фактически не было, это же табу было, да. А даже в том же Египте, нам кажется, они должны знать анатомию. А кто проводил мумификацию? Это были ремесленники, которые быстро приходили в городок или селение, делали сечение, проводили мумификацию, избегали. Их народ не любил. И, конечно, у них знаний анатомических не было. Да, они знали, где сердце расположено, где печень, но их это не интересовало.
Но сечение же было совсем небольшое. Его накрывали у серебряной пластины, потому что основная задача мумификации — это сохранение тела. Все-таки это была определенная каста, и это не становилось достоянием вот широких, так сказать,
слоев. Но это же сакральное все-таки должно быть, потому что...
Да,
ну,
поэтому, именно поэтому, да, эта анатомия, в общем-то, и не стала основой, так сказать, вот для рациональной анатомии, уже известной нам по греческому, по римскому периоду. Но параллельно с египтянами, если посмотреть, например, Индию, там она была великолепно развита, потому что не было религиозных запретов, и есть технология, дошедшая до наших дней, когда труп погружали в специальной коробке на дно быстрого ручья, как пишут источники, и он в течение нескольких дней там находился, наступала мацерация тканей, он опухал, естественно, и постепенно, послойно, с такими специальными скребками удаляли кожные покровы, мышечную ткань, и тем самым изучали нормальную анатомию человека. В общем-то, метод гидропрепаровки, введения воды или шприц определенные ткани для того, чтобы
забористое
лучше
увидеть. Забористое утро у нас сегодня получается,
место,
Алексей,
да?
Алексеевич. Конечно, да.
Волосы на руках ставят, да. А профессору все равно.
Да ты их не запугивай, они были такие бодрые, а сейчас...
Уже похороны начались практически.
Мы быстро...
Для ужасников рано.
Мы просто видим эти связи, да, и мы понимаем,
ну, ребята, мы прекрасно понимаем, что медицина и история медицины — это не только про жизнь, но это и про смерть тоже.
Вы знаете, это очень философские вопросы, когда мы со студентами... Она у нас философ, да. Общаемся, и вот особенно на самых первых лекциях, потому что мы в основном
читаем... я на первом курсе,
на
только
первом
начинаю.
На первом курсе, да. Мы говорим им, вот смерть, какое ваше отношение к смерти? И, конечно, многие пугаются и говорят, ну, смерть, это же так страшно. Но мы, как историки медицины, говорим, что мы обязаны смерти, мы должны уважать ее, да, вот. Потому что, во-первых, изучая смерть, человечество сделало колоссальное открытие.
Для жизни.
Да, для жизни. И когда мы начали смерть изучать, это наступило далеко не сразу, и период древности запрещал нам изучать мертвого человека, ведь, по сути дела, вскрытие — это новое время. Это Марганьи, Джованни Баттиста Марганьи, это Италия.
Это какое время? Возрождение? Или
после уже возрождения?
Например, в анатомичке в моем университете над дверьми написано: это место, где смерть помогает жизни. Да, на латыни написано. Uh-huh, uh-huh. Вы понимаете, какой большой философский смысл? Так оно и есть.
Но ведь даже в живописи возрожденческой, да, есть анатомический театр, потому что, видимо, как культура это вошло в некие основы.
Вот эти вскрытия, они действительно были театром, потому что, когда мы говорим о древностях, самая главная ошибка восприятия в том, что мы меряем эти древности через сегодняшний день.
Да.
Мы не погружаемся вот в это бытование, в эту социальную среду, и, представляете, религиозные запреты. Когда начались вскрытия в европейских университетах, папа Римский давал один раз в 5 лет свое согласие на вскрытие трупа. И представьте, что это было? Это не ученые, это вся городская знать, это духовенство, это простые люди, которые заполняли верх вот этой галерки. Да, это был целый театр. Вскрытие человеческого тела. При этом рядом стоял прозектор, который, собственно, это производил. Был натурщик обнаженный, который принимал различные позы, чтобы показать на себе, как напрягаются мышцы, как изменяется архитектура человеческого тела. И был профессор за трибуной, который читал жестко выверенный схоластический текст о том, что же мы видим и как человек устроен. И все эти 3 рассказа, они были совершенно не про то, что на самом деле происходило, потому что реальную анатомию мы узнали уже в эпоху Возрождения, только с Андреем Визалием.
Ну, это, знаешь,
Визалием.
Такая попса была. Ну, то есть для...
это был действительно театр. Но смотрите, уже в конце 19 века, все вы знаете, сейчас в Москве раскрутили Лодера. Это реальный доктор, это тема моей докторской диссертации. Он был в Германии первоначально, обучался. Гёте посещал его анатомические лекции, которые проходили в театре. В Москве он вернулся после войны с Наполеоном. Он же построил университетский анатомикум и так далее. Да, так что это все меняется, но это все происходило. Да и сейчас, например, у нас имеется анатомический музей. Это самый популярный музей, потому что люди хотят. Выставки, посвященные каким-то образом теме смерти, они тоже привлекают.
Но надо сказать,
людей.
Что много сообщений параллельно прямо сейчас приходит и на смс-портал, и на наш WhatsApp. Был много раз был в музее имени Страдани, восхищен.
О, как вот, здорово,
это лучший музей, и мы мечтаем открыть такой же в Москве. И сейчас такая работа
уже
ведется.
В этом мы тоже сотрудничаем.
Да. Люди интересуются в WhatsApp, что с теми коллегами, которых не допускали до лечения по той тропе здоровья, которые шли к стадиуму.
Ну, можно сказать, что те, кто были беременны, наверняка хорошо роды разрешались, вот, потому что мы нашли в этих асклепионах, ну, историки нашли массу маленьких таких куколок, вативов, которые приносили в мольбу о здоровье ребенка, да, то есть это все-таки позитивный момент. Ну, а если человек, конечно, был неизлечимо болен, то, наверное, в молитве он уходил к богам, и, конечно, та сила медицины, которая есть сейчас, когда, в общем-то, мы не теряем больных, и у нас показатели смертности, как бы там пресса ни шумела, а очень хорошие с точки зрения выздоровления людей в нашей стране. Вот. Ну,
врачи
умирали.
Вообще, Константин, были достаточно жестокие на тех же маргиналиях папирусов. Например, они пишут: это случай, который я знаю, и я буду его лечить, потому что я могу лечить. И были такие записи: этот случай мне неизвестен, или он тяжелый, пчелы, я отказываюсь его лечить. Да, это... В те времена это было доступно.
Это было и в Риме, это было и на Древнем Востоке. Действительно, врач был обязан сказать, справится он или нет.
Ну как, он адекватный человек, я знаю. Я это сделаю или я это не сделаю? Случай да. этот не беру на себя, как говорится,
со времен. Это делают великолепно. Да. Профессора, друзья, сразу же после новостей мы продолжим погружаться в историю медицины вместе с ними.
Дорогие товарищи, друзья, возвращаемся быстро. Почему? И специально песню маленькую, короткую послушали, потому что профессура клином пошла к нам в студию. Причем она и с Европей...
Свиньей заходит.
Свиньей заходит, да, так сказать, вот такую между Ригой и Москвой. Огромная движется, так сказать, свинья из докторов. Такая внедряется такая фигура. Заведующий кафедрой истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова. Вер, быстрее не могу. Доктор медицинских наук, зря ты мне это показываешь рукой. Профессор Константин Анатольевич Пашков. Вам достается Европа. Давайте.
Директор Института истории медицины Рижского университета Страдания, заместитель директора по науке Музея истории медицины имени Пауля Страдания, доктор медицинских наук, профессор Юрис Салакс.
Все лучше и лучше, да.
Ура! Получилось, да. Друзья, разговор у нас с одной стороны, во все стороны света, так, извините за тавтологию, движется. С другой стороны, очень интересно, поэтому мы перемещаемся.
Ребята,
из Египта в Грецию и в Китай.
Интересно настолько, что все сейчас наши слушатели, как, судя по сообщениям, позвали не только соседей, но и людей из соседних домов услышать эти два голоса. Главный вопрос, очень много сообщений, но основной смысл вот в чем. Расскажите, пожалуйста, про клятву Гиппократа. И насколько ее обязаны соблюдать врачи или не обязаны, откуда она взялась и так далее. История.
Это целая лекция.
Да,
продлеваем эфир.
Да, это важно. Потому что мы
это большая тема. Ну, вообще, это атавизм, но очень приятный, потому что, когда эти клятвы появились, это, конечно, греческий период, практически представители всех специальностей, всех ремесел и дел давали определенные клятвы. Что это было? Это было не то, чтобы что-то сделать для пациента. Это был некий корпоративный дух. Это время создания врачебных корпораций. Это попытка закрепления медицинского знания в кругу определенных специалистов. И понимая, что оно может быть использовано и во благо, и во вред, таким образом, каждый, кто заканчивал обучение, кто был посвящен вот в это таинство медицинской науки, он был обязан произнести определенные слова. И если взять эту Гиппократову клятву в переведенном, естественно, виде, сейчас посмотреть, то мы говорим, что это код, это ключ к историческим событиям вот тех далеких времен. Потому что каждое слово, которое в этой клятве записано, оно под собой несет какой-то глубинный смысл. Приходите вы в дом для, с благими целями. Да? Это символ того, что вы обязаны быть чисты душой, вы должны быть физически здоровы, вы должны быть открыты для того, чтобы помочь этому человеку. Ну, и здесь можно все это разбирать по деталям, но, к сожалению, с течением времени практически все профессии утратили эти клятвы. Только военные дают сегодня присягу на верность Отечеству, и медицинские работники, врачи по окончанию учебного заведения дают... Раньше давали присягу врача Советского Союза, сейчас у нас есть присяга врача Российской Федерации, а в Латвии...
На самом деле, нигде в мире больше нет клятвы Гиппократа, да? Есть различные присяги врачей, клятвы врачей, и они очень напоминают клятву Гиппократа, потому что никто же не читает в оригинале, и вообще-то, наверное, даже не сохранилось.
А
это
она
то,
большая,
что переписали.
Кстати,
это одна страница. Ага. Но если бы я сейчас вам, как врач, дал бы клятву Гиппократа, я бы не мог сечь, то есть быть хирургом, резать, потому что там так и записано. И очень много таких противоречий существует, да? Поэтому все говорят, вы давали клятву Гиппократа, клятву Гиппократа. Я вам говорю, прочитайте оригинал Гиппократа, ну, как... какой до нас дошел, вы поймете,
сейчас только
что
подорвали.
Но,
последний аргумент пациента.
Мы не хотим, нет, мы не хотим подрывать, потому что...
А вы уже подорвали.
Нет, сакральный смысл в ней заложен, и, конечно, присяга врача — это высшее, это то, чем мы гордимся все, естественно, вне всякого сомнения.
И она на основе клятвы Гиппократа, потому что это этический код уже с тех начал, да, но это были другие времена, и надо пересмотреть. Некоторые, например, считают, что это был договор между учителем и учеником, и давали не в конце конце обучения, как сейчас, имеет право на жизнь, а в начале.
Да, а очень вы знаете, много версий. С одной стороны, пересмотреть, а с другой стороны, просто произнося те слова, например, если к этому относиться серьезно и сакрально, как к некому сигналу, может быть, ничего менять не нужно и адаптировать, потому что в это включается, хотя бы говорить, не сечь или что-то. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что как человек будет себя ощущать в этой профессии, как он будет относиться к пациенту, к обществу и к своим обязанностям.
Я вам скажу, этика в медицине появилась раньше, чем клиническое знание. Этика, отношение к пациенту, святость того, что осуществляет врачеватель, да, его особое, так сказать, отношение, благоговение перед пациентом, это было раньше, чем медицина наполнилась рациональными какими-то знаниями.
Вот, видите.
Вот, и поэтому, конечно, когда сегодня пациент говорит, врачу вы же давали клятву Гиппократа, вот, угу. Он имеет, наверное, все основания, как последний призыв использовать эти слова. Хотя, с исторической точки зрения, она видоизменилась. И Гиппократ, в общем-то, сам по себе фигура очень противоречивая в истории, потому что сведений достоверных о нем у нас практически нет. Гиппократов труд, знаменитый сборник,
да, корпус Гиппократа. Это такой сборный образ Гиппократа, который, очевидно, существовал, его учеников и еще даже несколько поколений.
В пересказах даже, видимо, это, да?
Да, в переписывании, угу. Когда арабские ученые, так сказать, потому что ничего же не сохранилось, какие-то времена. Это
ну, все... как Конфуций, за ним же, собственно говоря, все, что было сказано Конфуцием, записывали ученики, он сам же ничего не делал. Это в пересказе, в несколько, так сказать, да, через несколько поколений.
Считалось, что писать под какими-то научными работами свое имя, это неприлично, потому что наука выше и знания выше, чем тот, кто его доносит до кого-то. Но Гиппократов корпус — это Александрийская школа, вот, это третий век до нашей эры, и, естественно, потом это переписывалось уже и византийскими врачами, и арабскими врачами. Но мы же не теряем вот идеологического этого смысла, да, с течением времен, и мы понимаем, что это гуманистический век, это век просвещения, это время, когда, в общем-то, все основы нашей современной философии были заложены. И поэтому мы всем врачам, нашим студентам говорим, что, как и в древности, утро нужно начинать с Гиппократовой клятвы. Это очень просветляет.
А смотрите, чем она заканчивается. Я сейчас нашла. «Мне нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни, в искусстве и слава у всех людей на вечные времена. Приступающему же и дающему ложную клятву, да будет обратное этому». Да чтоб вам, как кричат в поликлинике.
Угу. Но я хочу заступиться, естественно, за тех врачей, которым эта клятва сегодня воспевается как упрек, потому что в этот же период, и мы об этом в начале беседы говорили, люди прекрасно понимали, что такое отношение к своему здоровью. Все-таки медицина в древности — это был последний рубеж. И к врачу приходили тогда, когда уже было совсем плохо, когда нужно было уже вот либо оперироваться, либо нужно было что-то руками делать.
Образно, люди приползали.
Приползали, просто. Да. Угу. Но прекрасно знали, что рациональное питание — это вся эпоха, все эпохи говорят об этом, да? То, о чем...
Гимнастика, да.
Гимнастика, диета, да, соблюдение режима дня, естественно, выполнение своих обязанностей, да, в быту.
Профессор, смотрите. Да. Очень вы красноречиво это все говорите. Такая мысль у меня возникла интересная. Ведь смотрите, здоровый образ жизни, который вы сейчас назвали, это вот такая античная модель, греческая, причем связанная с философией, увлечением наукой. Вот. И потом,
гармония.
Да, гармония. И потом, смотрите, неминуемые деградации. Потому что в Риме уже отношение к здоровью было другое. И библиотеки и залы для физкультуры были перенесены в термы. Они, да, так, уже как
слово симпозиум означает, да, симпозиум, возлежание.
Возлежание, так сказать, поехали на симпозиум, выпьем. Понимаете, да, да, вот вы, да, собираетесь, ученые, на симпозиуме выпиваете, в ресторане сидите. Вот. Потом постепенная деградация.
Хорошая традиция.
Хорошая. Средневековье, когда потеря вообще, так сказать, всего. Мы, может быть, сейчас еще несколько слов скажем об этом. И постепенно деградация человека. Он приобрел курение, вредные привычки. И только вот так вот сигнально отмечается теперь в спортивных клубах, понимаете? Вот удивительно, то есть начав с Олимпа с этого, неминуемая деградация, хотя человек вроде бы развивается.
А вам не кажется, Алексей Алексеевич, да, что мы сейчас как раз идем обратно к Олимпу?
Нет.
Потихонечку,
нет,
очень медленно.
Нет, не кажется. Нет.
Надо надеяться, Алексей.
Я надеюсь, но мы не туда,
бросили
не туда идем.
Хорошо, что мы вообще двигаемся, и все равно это какая-то спираль. Да? Мы, наверное, отметаем и повторяем ошибки, но мы движемся. Мы движемся, мы не стоим. Это уже хорошо.
Много вопросов, почему-то врач должен ли быть верующим врач, но мне хочется, это, видимо, про сегодня спрашивают, но мне хочется шагнуть все равно в историю.
Ну, кто сказал, что сегодня врач неверующий? Надо на это тоже философски смотреть, потому что белый халат — это как ряса священника. Ведь когда вы его одеваете на первом курсе в медицинском институте и приносите присягу студента, вы становитесь совершенно особенным человеком, потому что носитель белого халата — это тот, кто не может отказать ночью, днем, кто обязан быть милосерден, кто обязан помочь каждому страждущему. И у врачей, как мне кажется, своя религия, своя вера и своя философия жизни, которую мы сегодня называем словами этика, но в самом деле мы очень близки, так сказать, вот ко многим вероучениям. И если они сегодня помогают, если сегодня приходит священник в палату перед операцией для того, чтобы, так сказать, отслужить молитву, если нужно провести какой-то иной обряд, который человека укрепляет физически и духовно, вот, то, мне кажется, уже эти догмы все упали.
Я совершенно с тобой согласен. Я думаю, каждый врач верующий. Мы не говорим здесь о форме проявления, как это внешне проявляется. Но, поверьте мне, каждый врач помнит каждого своего пациента, так сказать, его могилу. И для него нет таких. Каждый врач все равно это переживает. Извините, что о таком я говорю.
Это очень важно, о чем мы сейчас, кстати, говорим. Потому что, в принципе, этот пласт мы вообще никогда об этом не вспоминаем. Потому что нас прежде всего интересует некая технология. Как она развивается, эта технология. Кто носитель этой технологии и знания такого вот утилитарного. А вот это морально-нравственный аспект вообще забыли. Вы сейчас сказали про халат. Я вспомнил, даже крест же ведь там есть, понимаете? Если искать некие символы и смыслы, то мы возвращаемся на какие-то высоты потрясающие.
Ну, это процесс или улица с двусторонним движением, взаимный процесс.
Вы помните, вот вы хорошо сказали еще... улица, потому что нам сейчас нужна и реклама, это тоже улица с двусторонним движением, а потом вернемся к нашей прекрасной беседе. Договорились об очень важном сейчас за кадром, что профессура будет нас посещать...
Раз в семестр.
Раз мы готовы чаще.
Вообще-то, да, я так делаю, потому что я каждый семестр читаю для студентов Московского медико-стоматологического университета лекции. Почему бы и нет в такой компании? Может быть, не столь рано.
А вот смотрите, как хорошо, что вы вспомнили университет. Здравствуйте, Маяк. Хочу сказать спасибо профессору Салаксу за лекцию «История медицины в лекарствах» в том самом университете. Также посетил музей истории медицины в Москве, который поистине один из самых интересных в Европе. Также поздравляю Юриса Салакса с наступающим днем рождения.
Видите, как студенты уже все знают.
У вас день рождения.
Это моя новая традиция, я уже пятый год подряд встречаю день рождения в Москве. Это благодаря коллеге Константину Пашкову. Да, спасибо.
Да. А главная новая традиция, это только, мне кажется, в России не поздравляют с днем рождения заранее. Говорят, что везде во всем мире легко это делают. И мы сегодня вот так вот легко поздравляем заранее.
С днем рождения тебя.
С днем рождения
тебя.
С днем рождения. И вся страна ахнула.
Салакс, с днем рождения тебя.
Ну
что, не поддержали ты меня? Уже начинаем праздновать.
Спасибо студентам, что они не только с удовольствием внимают вашим лекциям в университетах, следят за тем, как, где вы бываете.
Да, мы с ними в Фейсбуке сейчас... переписываемся. Все технологии идут, в WhatsApp все присылают они нам свои фидбэки, так сказать.
Профессор, можно я профессору задам вопрос? Все, день рождения прошел, я уже отпел свою песню специально, чтобы сократить этот праздник, чтобы осталось еще время для
вопроса. Ваш вопрос, Алексей.
Вопрос. Средневековье. Вот что тогда произошло? Потому что все накопленное, все удивительное и гуманистическое осталось позади. Вот там же все равно болезни не исчезли, наоборот, набросились с новой силой.
Эпидемии, да. Чума. Но не все так темно, да, и мне кажется, все-таки существуют такие стереотипы, это черные времена, и все было плохо, и нет. Например, если мы говорим о госпиталях, больницах современных, то мы должны искать именно истоки во Средневековье, а это старые, ну, как это, при монастырях.
Да, монастырская медицина.
Монастырская, если мы говорим, это аптекарские сады, которые уже появляются при монастырях.
Алхимия.
Да, эпидемии, они тоже очень многому на самом деле научили. И как, когда медицина развивается? Кажется, немножко иронично и цинично, но, например, любая война способствует развитию медицины.
И науки.
Что, Ну, да, да, конечно, да. Просто там уже некогда выбирать. Амбруаз Паре, ну, который был сразу после, так сказать, темных времен, но все его, так сказать, знания — это с военных времен.
Опять же, надо возвращаться к времени бытования. Посмотрите, плотность населения растет. Массовое переселение народов предшествует. Угу. Возникают города. Организованные войны идут в огромных количествах за новые территории, за святую церковь, арабская... наступления, арабские халифаты, которые порабощают новые и новые территории, но при этом переписчики книг, которые все в ту же средневековую эпоху сохраняют для нас знания. Казалось бы, пришли на новую территорию и нужно все сжечь в костре. А нет, основываются школы, основываются университеты, медерсе, да. И если, например, взять 12 век, когда в Европе всего было там два университета, то в арабских халифатах было 72 учреждения, 72 высшие школы, где в числе других наук изучают и медицину. Поэтому
да,
я бы не сказал, что вот
в те времена, да,
средневековый период, он такой темный.
Ну,
да,
я европейский имею в виду.
Да, в Европе, да, это тьма. Но вы посмотрите, а что было до этого времени в Европе? Это же были варварские миры. Это было время, когда расцветал Рим, когда, так сказать, расцветала Византия, но все вот эти протобалтийские, протофинно-угорские, все народы, которые населяли, собственно, вот территории современной Европы, это было непросвещенное время, абсолютно далекое от цивилизации, источник для продовольствия, угу, для рабов, для завоеваний.
Вера хочет вернуться в светлые времена.
Я хочу вернуться к женщинам. Когда женщины стали врачами? Или они всегда были?
Конечно, нет, но это всегда было. Во-первых, даже когда, если мы смотрим доисторическую медицину, был шаман, который колдовал, у которого было свое задание, и рядом была женщина, которая, если это рана, она знала, как остановить кровь, взять какую бересту, потому что бинтов
Хорошо,
и такого не было.
Готовила лекарства, собирала травы, вела быт, и вот знаменитый период матриархата, берегини, вот эти вот
шикарные
абсолютно артефакты,
вот
дошедшие
вот
до наших дней.
Даже
да, но они массивные, да, они очень красивые,
даже
расставляли на границах поселений для того, чтобы уберечься и от злых духов, и от набегов различных. И, в общем-то, роль женщины в медицине... Я понимаю, о чем вы хотите спросить. Когда женщина стала полноценным врачом...
Конечно.
Да, это все-таки уже...
Наверное... Ну, это уже, да, фактически даже в университетах не разрешали
век, да,
обучаться женщинам.
Конец 19-го, начало 20-го
века. Они прибегали к разным ловкостям, там стриглись под мальчишек и так далее. Да, такие случаи тоже описаны в истории.
Для того, чтобы
получить
эти знания.
Да, диплом врача. Все-таки дискриминация была по полу.
Потому что женщина все-таки, она занималась только прикладными вещами. То есть поднеси траву, налей, открой пузырек.
Женщина рожала детей.
Да. Нет, я
женщина... вещами рожала детей, готовила еду, встречала мужчину с войны.
Оберегала очаг.
Оберегала очаг. И, наверное, это было важнее. И опять время бытования. Моя любимая, так сказать, тема для восприятия. Но ведь совсем другое время было. Ведь кому была доступна эта медицина, о которой мы с вами говорим? Очень ограниченному количеству людей.
И сколько врачей было?
Врачей было совсем немного. Что такое факультет? Это 10 человек в университете. Что такое декан? Это старший над 10, десятник. В средневековом университете, на медицинском факультете, да, обучалось несколько человек всего. Поэтому это совсем не сотни врачей, которых мы сегодня готовим.
Это же удивительный
тоже открытие для нас. Странствующий доктор, который на кибитке путешествовал из одного селения в другого.
Ребята,
и на базарной площади.
Ребята, в Индии до сих пор есть странствующие доктора, которые ездят и врачуют
поэтому
на площадях.
О каких женщинах мы говорим? О какой медицине вообще мы говорим?
Это
при дворах, при самых там богатых людях, а народная медицина... Медицина, которая вот подорожник, которая береста, березовый сок, мед, пчелы, герани, разные растения. Да. Это как раз женщина дома, потому что она должна была лечить своего мужа, своих детей. И смертность была высокой, потому что не было квалифицированной помощи. Но вот эту часть медицины, конечно, в основном несли женщины.
Алоэ открыла женщина.
Да, передавали из поколения в поколение, от матери к дочери, к бабушкам и все это. Так
Алексей
сказать.
Алексеевич, да. Прости меня, но с профессорами пора заканчивать.
Мы встречаемся в следующем семестре.
Конечно, мы пообещали. Друзья, большое спасибо директору Института истории медицины Рижского университета Страдыня, заместителю директора по науке Музея истории медицины имени Пауля Страдыня, доктору медицинских наук профессору Юрию Салаксу. Юрису Салаксу, Алексей.
Да, и Константин Анатольевич Пашков у нас был сегодня в гостях, заведующий кафедрой истории медицины Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор. Товарищи профессора, спасибо вам.
Спасибо вам.
Огромное. Спасибо вам, жаль прощаться. Спасибо за бодрое утро.
Спасибо вам огромное. Друзья, напомним, сегодня главное музыкальное событие. Телеканал «Россия» в 17.35 ждет нас. Супершоу, главная сцена. Зрители ждут новые участники, новые состав жюри и самый большой сюрприз. Новая ведущая, Алексей. А. Женщина.
У меня старая ведущая хорошая.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.